В 1948 году отца Никона переводят в город Белев, затем в город Ефремов, далее в Смоленск. Из Смоленска епископом Сергием он в том же 1948 году был направлен в захудалый в то время приход, в город Гжатск. Батюшка так и говорил. Отправили в ссылку. Очень не понравилось ему здесь сначала. Неприветливо встретили его. Трудно было и в материальном отношении. Денег он вообще никогда не имел, так как раздавал их. Имущества у него не было никакого. В Гжатск он приехал, имея старую теплую рясу одного оптинского иеромонаха, столь же старый теплый подрясник, который он через некоторое время сжег ввиду полной его ветхости, летнюю рясу с двумя-тремя подрясниками и книги. Вот и все его имущество, если не считать еще двух-трех алюминиевых столовых приборов. Он никогда не придавал значения всем этим внешним вещам. Точнее же сказать, он был решительным противником всякой роскоши, красивости, мягкости и тому подобного, ибо видел во всем этом материал для развития в человеке тщеславия, праздности и самолюбия. Его одежда всегда была сшита из простого материала, самой обычной портнихой, и поэтому выглядела иногда довольно неуклюже. Но он был этим доволен. Батюшка любил рассказывать следующий эпизод из жизни преподобного Пахомия Великого. Когда в одном из монастырей, над которыми преподобный начальствовал, братья поставили очень красивые ворота и с восторгом стали показывать их преподобному Пахомию, тот приказал привязать кверху ворот веревки и тянуть до тех пор, пока ворота не перекосились. Братья огорчились, но преподобный ответил, что монаху нельзя привязываться к тленным вещам. Батюшка всегда и во всем строго придерживался этого правила. Много различных неприятностей и суеты житейской пережил батюшка в Гжатске. «Но эта суета, — говорил он перед смертью, — дала мне возможность увидеть. Ничего не можем мы сами сделать доброго». В духовном отношении, по словам батюшки, гжатский период жизни многое ему дал. А главное — он понял, пережил здесь состояние начального, как он сам говорил, смирения. «Вот Игнатий Брянчанинов, да вознаградит его Господь, все время говорит об этом. Его вы теперь не понимаете. Все у него внутри насаждает мысль о смирении. Что же такое смирение? У меня к пониманию смирения был такой переход. Однажды мне пришла мысль, совершенно отчетливая и ясная. А что такое все наши дела, все наши молитвы, наше все? Надо взывать, как мытарь. Боже, милостив буди мне, грешнику. Сердце вот тут-то у меня и поняло. Поняло, что самое существенное – это милость Божия. Это было понятно не умом, а сердцем. И вот с этих пор я стал обращать в себе эту мысль, жить этой мыслью, молиться этой мыслью, чтобы Господь не отнял, а развил ее. Это и есть начальное смирение. Начальное, подчеркиваю, сознавать, что мы сами – ничто, а творение Божие. Мы – создание Божие только. Поэтому чем нам гордиться? Что нам противопоставлять Богу? Хотя Господь почтил нас величайшим достоинством быть сынами Божиими, но это дар Божий. Потом, призывая, искупил нас для того, чтобы восстановить, усыновить себе, но и это опять дар Божий. Грешим, грешим, Господь прощает. Это дар Божий. А у нас что? У нас своего ничего. Вот это должно войти в сердце человеческое. Не умом нужно понять, а сердцем. Человек должен в каждой молитве, как бы он ни вдохновился, какое бы восхищение в молитве Господь ни дал человеку, он должен молиться в основе, как мытарь. Боже, будь милостив мне. грешному. Все, и даже вот это вдохновение, все это есть дар Божий. Нет у нас ничего доброго. Все от Господа. Словом, как говорил Давид, «Я блоха во Израиле, я червь, а не человек». Что думаете, для красоты, что ли, эти слова он говорил? Нет. Они исходили из этого состояния, о котором я говорю. К этому искренне надо прийти. И из этого состояния должна исходить всякая наша молитва. Это и есть начальное смирение. Именно начальное. Отсюда исходит еще другое, о чем я должен сказать, как о самом важном. Человеку необходимо почувствовать не умом и не только сердцем, а всем своим существом, с головы до пят, непостижимую ни для человеков, ни для ангелов, любовь Божию. Он должен благодарить Бога, славословить Его, преклоняться пред Ним, пред Господом, за Его великую милость и любовь. Он должен бы желать не только быть распятым рядом с Ним и перенести все, но быть растерзанным на куски. И не только растерзанным, а терзаемым всю жизнь. Вот как он должен себя чувствовать. А мы, окаянные, не можем и малейшей скорби терпеть, даже самой малейшей. Поэтому первыми словами молитвы и поставлены церковью слова «Слава тебе, Боже наш! Слава тебе!» То есть слава, благодарение тебе, Господи, за твою милость, за твою любовь, за снисхождение, за то, что Ты Господь, Творец Вселенной, пред Которым трепещут все ангелы, снизошел до того, что позволяешь нам называть Тебя своим Господом и обращаться к Тебе, молиться Тебе. Все Господь делает для человека, для его радости, для его спасения, даже для его удовольствия. Все делает Господь, лишь бы это было в пользу, а не во вред человеку. Поэтому нечего бояться, нечего страшиться скорбей. Все Господь сделает, может избавить от всего. Для нашей пользы только не все делается. Поэтому нам надо преклоняться пред Господом. Вот и нужны для этого свои отдельные комнаты. Благодарить, славословить, молиться Ему от всей души. Понятно? Умом понятно, а сердцем еще далеко вам понять. А чтобы понять сердцем, во-первых, обязательно надо молиться уединенной молитвой. Обязательно. А потом жить по-евангельски, каяться во грехах. Ибо человек должен не только понять, но почувствовать, что мы мытари, что должно обращаться к Богу, как мытарь. Не просто к этому придешь, а приходит человек многократным падением, нарушением заповедей Божьих. Раз пал, встал, покаялся. Опять пал, опять встал. И в конце концов поймет, что погибает без Господа. К Сесою Великому пришел один брат и говорит: «Отче, я пал». «Встань». «Встал, опять пал». «Еще встань». «До каких же пор?» До смерти. Когда человек поймет глубоко сердцем это свое падение, поймет, что сам человек ничто, весь в падении, начнет взывать Господу: «Боже, милостив буди мне грешному. Видишь, в каком я состоянии». Тогда он может прийти в состояние начального смирения и спастись. Вот почему при искании Бога не нужно отчаиваться и страшиться падений. В связи с вопросом о духовной жизни батюшка довольно часто в своих беседах подчеркивал, что духовность заключается не в духовных одеждах и не в словах о духовности, которыми любят иные щеголять, как модной одеждой. «Многие книги, — предупреждал он, — написанные о духовности, многие рассказы о чудесах проникнуты совершенно антихристианским духом. Единственные писания Духа Святого – это творение святых отцов и подвижников Церкви, как, например, епископа Игнатия Брянчанинова. В них содержится подлинная духовность, и ими только можно и нужно руководствоваться. В связи с этим он резко отзывался о загранице, говоря, что это самая дьявольщина. Хорошо, что у нас граница закрыта. Это великая милость Божия к нашему народу. Нас бы завалили, особенно Америка, дьявольской, сатанинской, сектантской литературой. А русские люди очень падки на все заграничное и окончательно погибли бы. Возьмите Бердяева. Какие кощунственные выражения допускает он о святых отцах. Он их, значит, никогда не читал. Или читал одним кусочком мозга, без сердца, без души. Он совершенно не понимает христианства и потому писал ложь о святых отцах. И очень многие, особенно в эмиграции, писали о духовных вопросах совершенно неправильные, лживые вещи. Говорит о Боге, а сам дьявол. Такие дивные книги у святых отцов. И разве можно вместо них читать всякую макулатуру под видом духовной литературы? Например, книга так называемого архимандрита Спиридона о молитве. Это сплошной обман. В лучшем случае самообман. Это полное искажение христианства. Ложь о духовности и о молитве. Такие книги способны только погубить человека, ввести его в явную прелесть. Батюшка очень любил служить, и служил собранно, сосредоточенно, от всей души, что чувствовалось всеми. Совершал богослужение просто, сдержанно, естественно. Не переносил артистизма или какой-либо вычурности в совершении богослужения, чтений, пений и артистам делал замечания. Из-за этого на него гневались регенты, любящие пьесы. Солисты и чтецы, привыкшие показать себя. Он запрещал, например, петь некоторые песнопения, говоря, что это беснование перед Богом, а не молитва. Однажды он не разрешил даже дочитать шестопсалмия одному мастеру чтения за его кривляние голосом и велел продолжить чтение другому. Батюшка часто повторял: «Церковное пение – то, которое сосредоточивает ум, настраивает душу на молитву, помогает молиться или, по меньшей мере, не мешает молитве. Если же песнопение не создает подобного настроения в душе, то хотя бы и принадлежало самым прославленным композиторам, оно есть лишь игра ветхих чувств, плоти и крови». Он запрещал входить кому-либо в алтарь или тем более стоять в нем без особой на то нужды. В алтаре батюшка никогда не говорил ничего, кроме самого необходимого, и другим не позволял этого делать. Никогда не исповедовал во время литургии. Исповедь проводил или до литургии, или накануне вечером, в Великий пост. Он говорил: «Человек должен молиться во время литургии, а не ждать очереди исповедоваться». К исповеди относился чрезвычайно внимательно, особенно к приходившим редко, тем более впервые. Между прочим, батюшка весьма сетовал на то, что многие из духовенства во время исповеди главным вопросом считают, не съел ли молочка в пост, сколько дней говел перед причастием и подобное, и совершенно не обращают внимания на тяжелые грехи – воровство, ложь, клевету, ненависть, лукавство, распутство, делом и словом и мыслью, зависть, жадность и так далее. Особенно грехи против других людей – он говорил: «Комара отцеживают, а верблюда поглощают». Особенно его расстраивало, что некоторые священники вместо таинства покаяния и очищения совести совершают лишь одну формальность – разрешение от грехов, в результате чего верующие начинают смотреть на христианство как на шаманство, а не как на новую, евангельскую жизнь. Батюшка далеко не всегда и не всех допускал сразу после исповеди к причащению. Если у человека на совести было что-то тяжелое, или он не говел много лет, то батюшка сначала благословлял такому походить на несколько служб или откладывал его причащение до очередного поста. Иногда при этом батюшка давал человеку определенное количество поклонов и молитв делать дома. Очень не любил батюшка, когда требы исполнялись спешно, неразборчиво, как-нибудь. Он говорил, что лучше уж меньше прочитали бы, но со смирением, благоговением и четко, нежели кощунствовали над словами молитв и Словом Божиим. Псаломщицы, как правило, обижались на него за это и возмущались. Батюшка говорил, что российский народ так легко оставил веру после революции потому, что все его христианство состояло в исполнении почти исключительно внешних предписаний: заказать водосвятие, молебен, крестины, поставить свечу, подать поминание, не есть скоромного в пост. Христианство для народа превратилось в какой-то набор церковных обрядов и обычаев. Народ почти ничего не знал о борьбе со страстями, ибо его редко кто и учил этому. Пастыри более пасли самих себя, чем паству. Поэтому-то, как только народу сказали, что обряды – это выдумка попов и обман, большинство легко перестало верить в Бога. Ибо для него Бог по существу и был обряд, который должен дать хорошую жизнь. Если же обряд – обман, то и сам Бог – выдумка. Батюшка очень часто повторял, что самый страшный враг для священства – это стремление угодить народу, понравиться ему, желание покрасивее служить, ибо это стремление превращает священника в артиста, фарисея, отвергнутого Богом, а народ делает язычником, смотрящим лишь на внешность и оставляющим Христа. Об этом батюшка говорил всегда с особенной горячностью. Батюшка был строг по отношению к себе. Вставал всегда не позже 6 часов, ложился около 12. В неслужебные дни, до самого завтрака, который бывал не ранее 10 часов, молился. Молился и днем, делая пятисотницу, приглашая иногда к этому и домашних. Всегда читал святых отцов. Вообще он был большим тружеником, не выносил праздности и всегда чем-нибудь занимался, но больше читал. Если ему в руки попадала интересная книга, то он не спал ночи и не расставался с ней целый день, пока не прочитывал ее. Постоянным его чтением были святоотеческие творения, жития святых, проповеди, редко ученобогословские и философские сочинения. Особенно же тщательно и постоянно перечитывал он творения епископа Игнатия Брянчанинова, которого в качестве духовного отца завещал всем своим духовно близким. Сочинения епископа Игнатия, тогда еще не прославленного в лике святых, батюшка считал лучшим руководством для нашего времени, более необходимым даже, чем святые отцы. «Ибо отцы, — говорил он, — нам уже во многом недоступны. Мы их не можем правильно понять, не изучив предварительно творение епископа Игнатия, который фактически переложил отцов на современный язык с учетом наступившего времени, с учетом новой психологии людей». Он никогда не оставлял разрешения возникшего вопроса на будущее. Сразу же брал толковников, особенно святителя Феофана, Говорова, или чьи-либо сочинения, где затрагивался данный вопрос – словари, справочники. Зная французский и немецкий языки, он иногда читал и иностранную литературу. Батюшка хорошо был знаком с классической литературой и философией. Особенно ценил он сочинения Федора Михайловича Достоевского, восхищаясь глубиной его анализа человеческой души. Хвалил Хомякова, славянофилов и некоторые философские сочинения Соловьева. Батюшка никак не позволял сделать для себя какую-либо услугу, принести что-либо, убрать и так далее. С трудом, кряхтя, но делал сам, несмотря на то, что был очень больным. 4 года, проведенные в лагере, чрезвычайно подорвали его здоровье. Более всего он страдал от болезни сердца и ревматизма суставов рук и ног. Тем не менее он считал, что без крайней нужды пользоваться услугами другого человека нехорошо, грешно. Он вменил себе в обязанность некоторые домашние и хозяйственные дела. Топил и вычищал печь. Печь топилась углем и была очень неудобной. Обрабатывал плодовые деревья и кустарники. Пилил и колол дрова. Копал землю. Пока у батюшки были силы, он много трудился физически. Трудился до пота, до полного изнеможения. Он насадил огромный сад в Вышнем Волочке, 2 сада в Козельске. В Гжатске не только насадил большой сад, но и снабдил из своего питомника всех желающих в городе яблонями, вишнями, грушами. А желающих было много, тем более что батюшка все давал даром. Очень много он проводил строительных и ремонтных работ по храму. С горечью говорил батюшка о тех епископах, которые, не считаясь ни с нуждами приходов, ни с желаниями и мнением священников, переводят их часто по своему произволу с места на место, разрушая таким образом приходы, умножая скорби духовенства и причиняя вред церкви. По отношению к людям батюшка был различен. С некоторыми разговаривал спокойно, других утешал, а иных прямо обличал. Вообще он был человеком, который не знал, что такое человекоугодие, и очень не любил людей льстивых и лукавых. Последним более всего от него обычно и доставалось. Он говорил, что льстит тот, кто сам жаждет получить похвалу, и самый отвратительный человек – лукавый. Бесноватых батюшка никогда не отчитывал, опасаясь дешевой народной молвы, которая всегда ищет чудотворцев, прозорливцев и тому подобных. Он говорил, что ничего не стоит стать «святым», в кавычках. Достаточно проползти на четвереньках вокруг храма или со значительным видом говорить непонятные благочестивые речи, особенно если начать давать просфоры, антидор, артос, святую воду с рецептом их применения при различных житейских скорбях. «Народ в своем подавляющем большинстве, — скорбел батюшка, — совершенно не знает христианства и ищет не пути спасения, не вечной жизни, а тех, кто бы помог ему что-то сделать, чтобы сразу избавиться от той или иной скорби». Приходящим к нему с подобным настроением людям он говорил: «Не хочешь скорби — не греши, раскайся искренне в своих грехах и неправдах. Не делай зла ближним, ни делом, ни словом, ни даже мыслью. Почаще храм посещай, молись, относись с милосердием к своим близким, соседям. Тогда Господь и тебя помилует, и если полезно, то и от скорби освободит». Некоторые, естественно, уходили от батюшки недовольными, так как он не говорил, что нужно сделать, чтобы коровка молочко давала или чтобы муж пить перестал, и не давал им ни просфоры, ни святой воды для этого. Батюшка вел себя чрезвычайно просто. Часто, когда его младшие братья, племянники и другие играли в городки, батюшка подходил к ним и помогал отстающей команде. Никто даже из молодежи не мог с ним состязаться в меткости бросания палок. В несколько ударов он выручал отстающих. Все удивлялись, как сохранилась в его старческих и больных руках такая точность. Он хорошо мог играть в шахматы, но почти никогда в них не играл, называя это бесовской игрой, отнимающей у человека драгоценное время. В 1956 году, к празднику Пасхи, отец Никон был возведен епископом Михаилом Чубом в сан-игумена. Батюшка начал чувствовать особое недомогание зимой 1962-63 годов. Постепенно он стал все больше слабеть, скорее уставать, меньше есть. Более 2 месяцев перед кончиной он не принимал никакой пищи, и до этого около месяца ел только раз в день молоко и ягоды, иногда с белым хлебом. Но ни разу за все время болезни никому он не жаловался. Никто не замечал в нем уныния или скорби. Он был спокоен, сосредоточен и большей частью даже с легкой улыбкой на лице. Почти до самой кончины был на ногах. Окончательно слег лишь за 10 дней до смерти. Под успение Божией Матери последний раз исповедовал своих близких. Сам, когда уже не мог дойти до храма, несколько раз причащался дома. До дня смерти был в полном и ясном сознании и из последних сил наставлял окружающих. Завещал хранить веру всемерным исполнением заповедей и покаянием, всячески держаться святителя Игнатия Брянчанинова, избегать особенно суеты, совершенно опустошающей душу и уводящей ее от Бога. Незадолго до смерти в разговоре он попросил найти в жизнеописании старца Амвросия Оптинского то место, где говорится о запахе тления, появившемся по смерти от тела старца. Его духовно близкие сначала не обратили внимания на этот эпизод, но позже вспомнили. Скорбящему его постели он говорил: «Меня нечего жалеть. Надо благодарить Бога, что я уже окончил земной путь. Никогда мне не хотелось жить. Не видел я ничего интересного в этой жизни. И всегда удивлялся, как это другие находят что-то в ней и цепляются за нее из последних сил. Хотя я ничего не сделал за свою жизнь доброго, но искренне всегда стремился к Богу. Поэтому надеюсь всей душой на милость Божию. Не может Господь отринуть человека, который всегда всеми силами стремился к Нему. Мне вас жалко. Что-то вас еще ожидает. Живые будут завидовать мертвым». Замечательны были те спокойствия и мужество, с которыми батюшка шел к своему смертному часу. У окружающих это часто вызывало едва сдерживаемые, а иногда и не сдерживаемые слезы. Все видели, что он постепенно умирает, но никто не хотел верить, что батюшка умрет. Никаких жалоб от него не слышали. «Батюшка, больно?» «Нет, так просто. Ощущения неприятные кое-когда». Купили на смерть тапочки. С веселой улыбкой примерил. «Вот хороши». Сделали покрывало на гроб. Он посмотрел и нашел ошибку в надписании. Увидел, как понесли гроб для него, и был доволен, что все готово. Когда спросили батюшку, как и где хоронить, он ответил: «Бесполезно говорить, потому что никогда этого не исполняют». Но когда однажды домашние, уже определив тайно от него место для погребения, пришли к его постели, он их сразу же спросил: «Ну как? Нашли мне место?» Вообще, в период последней болезни батюшка неоднократно поражал окружающих своей прозорливостью. «В последнее время мы беспокоились, как бы батюшка не умер в наше отсутствие. Но он твердо заверил нас: не беспокойтесь, не умру без вас. Когда надо, всех позову». Батюшка мирно почил днем 7 сентября в 12:25. И хотя никаких особых признаков перед этим не было, однако все как-то сами собрались к нему в это время и со свечами в руках прочитали отходную. Верно, всех он позвал. Отпевание совершили 9 сентября. Накануне ночью, читая поочередно Евангелие, вдруг ощутили, что от гроба пошел сильный запах тления. Мы крайне огорчились. Что же будет завтра за литургией? Однако, когда пришли утром, то не ощутили никакого запаха. Ночью запах ощущали многие и независимо друг от друга. За литургией же и на отпевании никто ничего не чувствовал. Тут мы и вспомнили о старце Амвросии. Следует особенно отметить ту атмосферу внутренней радости, которая царила в церкви за литургией у молящихся и во время отпевания батюшки. Полное впечатление какого-то необычного торжества, великого праздника. Непостижимый дух радости растворял всеобщую искреннюю скорбь. Объяснить это можно блаженным посмертным состоянием и молитвами батюшки. Представление его казалось для родных, духовно близких и всей паствы как бы сокрытым в утреннем предсолнечном тумане. Храм был переполнен в этот день, как на Пасху, и очень многие потом говорили об ощущении особого, непонятного праздничного торжества во время богослужения. «Упокой, Господи, раба Твоего, священного игумена Никона, во царствии Твоем». Алексей Ильич Осипов.